Николай Иванович Костомаров. Мазепа. Глава первая. По известию, доставленному в археографическую комиссию графом Брюэль-Пляттером, Иван Степанович Мазепа Калединский, шляхетного происхождения герба Бонч, родился в 1629 году. Петербургская археографическая комиссия учреждена в 1834 году для публикации документов по истории России. Сообщение это имеет вес. Граф Брюэль-Пляттер сам владелец архива князей Вишневецких и, кроме того, всегда находился в сношениях с другими польскими владельцами старинных архивов. Но это сообщение, не подтвержденное никакими современными свидетельствами, противоречит шведским известиям тех современников, которые близко видели и знали Мазепу в 1708 году. Они говорят, что тогда было ему 64 года от рождения, тогда как ему должно было быть 79 лет, если бы он родился в 1629 году. Очень может быть, что оба известия не вполне точны, как это читатель заметит из некоторых черт его жизни. По общему мнению современников, Мазепа был уроженцем из Малороссийского края и увидел впервые Божий свет в селе Мазепинцах, лежащем недалеко от Белой церкви на реке Каменке. Это имение пожаловано было в 1572 году королем Сигизмундом Августом, предку Ивана Степановича, шляхтичу Николаю Мазепе Калединскому, с обязательством отправлять за него службу по староству Белоцерковскому. Сам Иван Степанович, будучи уже гетманом, сообщал в малороссийский приказ, что у родителей его было двое детей, сын и дочь, и отец отправил сына, то есть его, Ивана Степановича, на воспитание ко двору Яна Казимира, где он был покоевым. Король послал его в числе трех молодых шляхтичей куда-то за границу для образования на 3 года. Король Ян Казимир имел обыкновение каждый год высылать с этой целью 3 молодых людей шляхетского звания на королевский счет. По возвращении из чужих краев в 1659 году мы встречаем Мазепу в качестве королевского придворного с важным поручением к гетману казацкому Ивану Выговскому, а в следующих годах гетманам Юрию Хмельницкому и в 1663 году к Павлу Тетере. Видно, что хотя он был еще в молодых летах, но уже пользовался доверием короля, как человек умный и сметливый. Несомненно, в то время он был верен польской власти. Вскоре с ним случились события, побудившие его удалиться от двора королевского и потом и вовсе из Польши. Рассказывают, что этот молодой человек, по своему времени отлично воспитанный, приобрел при королевском дворе светский лоск и, при том, одаренный красивой наружностью, имел способность нравиться женщинам. Он завел тайную связь с одной госпожой, но муж последний, подметив это, приказал схватить Мазепу, привязать к лошадиному хвосту и пустить в поле. Эта лошадь, еще не обученная и приведенная господину из Украины, очутившись на воле, понеслась с привязанным к ее хвосту человеком в украинские степи. Казаки нашли его полумертвым от боли и голода, привели в чувство, и он, оправившись, остался между казаками. Другой историк, Стебельский, рассказывает тот же анекдот, прибавляя, что господин, с женой которого был в связи Мазепа, раздел его до нога, облил дегтем, обсыпал пухом, посадил на дикую лошадь, привязав его к ней веревками, и пустил на произвол судьбы. Подобное излагается и в истории от Виновского. Это рассказано подробнее и правдоподобнее в записках Паска, служившего разом с Мазепою при дворе Яна Казимира и сообщающего несколько сведений о молодости Мазепы. По его известиям, в 1661 году Мазепа, находясь при королевском дворе, оговорил перед королем своего товарища Паска, будто последний по поручению коронного войска, находившегося тогда во вражде с королем, ездил к войску литовскому подущать его против своего государя. Паска арестовали, разобрали дело, оправдали, и король подарил ему 500 червонцев, а Мазепа был временно удален от двора, но скоро опять был допущен. В следующем, 1662 году, Пасок, не забывая причиненного ему оскорбления и, будучи навеселе, ударил Мазепу, Мазепа схватился за оружие. Бывшие при этом свидетелями придворные не приняли сторону Мазепы, потому что не любили и не уважали его, он был казак и в их глазах не слишком-то благородный. Драка во дворце, да еще в преддверии покоев, где находился тогда король, считалось большим преступлением. Но король, услыхавший об этом, сказал: «Клевета показывается больнее раны. Хорошо еще, что не столкнулись между собою где-нибудь на дороге». Он призвал к себе Паска и Мазепу, приказал им перед своими глазами обняться и простить друг другу взаимные оскорбления. На следующий, 1663 год, Мазепа вышел из Польши, по выражению Паска, со срамом. Пасок описывает в таком виде приключения с чужой женой и ревнивым мужем. На Волыни была у Мазепы деревушка, по соседству с ним жил в своем имении какой-то пан по фамилии Фальбовский. Проживая временно в своей деревне, Мазепа втерся в дом к Фальбовскому, понравился жене его и стал бывать там часто в такое время, когда хозяина не было дома. Домашние слуги донесли пану, что Мазепа и пани Фальбовская пересылаются между собою записками, а при свидании наедине беседуют. Пан Фальбовский, не сказавший ничего жене, попрощался с нею, как будто отправляясь куда-то далеко, и выехал со двора. Отъехавший немного, он остановился на той дороге, по которой, как ему донесли, Мазепа ездил к жене его. Вдруг бежит обычный посланец с запиской от жены к Мазепе. Это был тот самый слуга, который открыл пану о связи его жены с Мазепой. Пан Фальбовский взял у слуги женину записку и прочитал в ней любезное приглашение Мазепе с извещением, что муж уехал в далекий путь. Фальбовский возвратил записку посланцу и сказал: «Поезжай и проси ответа. Скажи, что пани приказала скорее». Слуга поехал далее с запиской, а пан остался ждать на месте, так как до Мазепина двора оттуда не было и 2 миль. Исполнивший свое поручение, посланец ворочался назад с ответную запискую Мазепы, в которой было обещание приехать тотчас. Немного прошло времени, как едет и сам Мазепа. Встретившись, повидались, как добрые знакомые. «Куда едете, ваша милость?» — спрашивал пан Фальбовский. Мазепа назвал какое-то иное место. «Ко мне прошу заехать», — сказал пан Фальбовский. Мазепа отговаривался тем, что ему надобно спешить в названное им место, и при этом заметил: «Да ведь и вы, пани, я вижу, также куда-то едете». Тут пан Фальбовский хватает Мазепу за шиворот, показывает его записку к своей жене и говорит: «А это что?» Мазепа стал ни жив, ни мертв. Он уверял, что едет к нему в дом в его отсутствие в первый раз. «Хлоп!» — сказал Фальбовский слуге, который недавно возил к Мазепе записку. «Сколько раз этот господин бывал в моем доме без меня?» Служитель отвечал: «Столько раз, сколько у меня волос на голове». Фальбовский сказал Мазепе: «Выбирай теперь себе род смерти». Мазе попросил не убивать его и во всем признался. Фольбовский приказал ему раздеться до нога, посадил на собственном коне без седла, обративший лицом к хвосту, а затылком к голове лошади, приказал связать ему руки назад, а ноги подвязать веревками под брюхо лошади, потом велел коня, пылкого по натуре, напугать криком и ударами плети, да вдобавок произвести у него над самыми ушами несколько выстрелов. Испуганный конь понесся во всю прыть домой по узкой тропинке, которая шла зарослями посреди шиповника, диких груш и терновых кустов. Даже и тот, кто бы держал поводья в руках, должен был, едучи по этой тропинке, беспрестанно нагибаться и уклоняться от колючих растений, иначе могла задеть его по голове ветка или разодрать платье. А каково то было, говорит описатель, голому, посаженному задом к конской голове, сидеть на коне, когда тот от испуга и боли летел, что есть дух. Мазепу, когда он выехал из дома, провожало двое или трое служителей, но пан Фольбовский не пустил их с господином, чтобы они не могли спасать его. Конь донес Мазепу до ворот его двора еле живого. Мазепа кричит, зовет сторожа. Сторож, послышавший голос хозяина, отворил было ворота, но, как увидал на коне пугало, тотчас затворился и спрятался. Мазепа зовет дворню. Дворня выглядывает из-за дверей и только крестится. Мазепа уверяет людей, что он их господин, но они ему не верят, и с большим трудом мог он объясниться с ними, пока его впустили во двор, прозябшего и исколотого до крови. Пасок, личный недоброжелатель Мазепы, говорит, что именно после этого происшествия он покинул навсегда Польшу от стыда. Но летопись Величко, сообщающая, между прочим, что Мазепа поступил ко двору Яна Казимира уже после того, как обучался в Киеве риторике, а потом где-то философии, и при своих природных способностях получил всестороннее образование, «яко был беглец во всяких речах», говорит, что Мазепа оставил придворную службу тогда, когда король Ян Казимир предпринял поход с войском на левую сторону Украины под Глухов и на пути остановился в Белой церкви, следовательно, в конце 1663 года. Здесь Мазепа отклонился от войска короля и остался при своем старом отце, жившем в своем имении в селе Мазепинцах. Когда Павло Тетеря, считавшийся с польской стороны казацким гетманом, убежал в Польшу, а казацким предводителем стал Петро Дорошенко, Иван Степанович Мазепа пристал к последнему и тотчас обратил на себя его внимание своими способностями и ловкостью для своей расторопности и цекавости. Сперва он сделан был ротмистром гетманской надворной компании, потом получил чин писаря. Будучи у Дорошенко, Мазепа вступил в брак с богатой вдовой Фридрикевич, у которой от первого брака был сын по имени Крыштов. Брак этот совершился в Корсуне. Нам неизвестно, какое имя носила его жена по родителям, но она была родственница прилуцкому полковнику Горленку. Дальнейшие события жизни этого человека, его первое прибытие в Переяслав к гетману Самойловичу в качестве посла от Дорошенко, его посылка в Турцию с невольниками, когда он был схвачен на дороге запорожцами, его отправление в Москву, где он, действуя во вред Дорошенку, сумел подделаться в доверие московским боярам, его многолетнее пребывание при гетмане Самойловиче, сперва в звании войскового товарища, потом в чине генерального асаула,